Дорогие друзья, братья и сестры, я прочитаю, прежде чем мы помолимся, хочу порассуждать об одной из тайн Царства Небесного. Христос, когда жил здесь на земле, сказал, что у Царства Небесного есть тайны. Тайны. Тайны – это то, что скрыто от глаз людей, то, что недоступно, то, что спрятано, то, что не всякий человек о чем знает. И в Евангелии от Луки, в 8 главе, написаны такие слова, я 10 стих прочитаю. Он сказал ученикам своим: «Вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим, то есть другим людям, в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют». Здесь выступают две категории людей. И об одних сказано: «Вам дано знать тайны Царства Небесного». А другие слушают и не слышат, смотрят и не видят. Другой евангелист так говорит: «Потому что огрубело сердце». И потому даже глазами видя, не способны увидеть, потому что сердце огрубело, ожесточено грехом. Но к чему сказал эти слова Иисус Христос? О какой тайне Он здесь говорил? А здесь Он говорил о притче, о своей притче, которую Он сказал немножечко ранее. Притча – это сравнение, ну, в данном случае с жизнью растительности, о пшенице говорил притчу, что вышел человек сеять пшеницу, и сеял ее, и одно семечко туда упало, другое в другую сторону, третье в третье, четвертую в четвертую, и по-разному они проросли, эти семечки, и по-разному их, ну, можно так выразиться, жизнь сложилась, по-разному. На первые две я только хотел бы обратить внимание в связи с тем, что время у нас совсем немного. Здесь написано так: первое семя упало возле дороги. И ученики спрашивают: «Господи, ну что это такое? Семя упало возле дороги, что это значит? Мы не понимаем. Объясни нам». И он им объясняет, 11 стих так написано: «Вот что значит притча эта. Семя есть Слово Божье, а упавшее при пути – суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись». Вот она, первая тайна Царства Божия. Написано так: он посеял Слово Божие, Христос. Слово Божие, оно сравнено в этой притче с семечкой, семенем пшеницы. И вот оно упало возле дороги. Написано: приходит дьявол. Вы знаете, друзья, я обратил внимание, я прочитал эту притчу, она записана в трех Евангелиях. Это говорит о том, что три евангелиста написали ее, говорит о ее важности. Они трижды посчитали необходимым и насущным написать это. Когда я в первый раз читал Евангелие, прочитал Евангелие от Матфея, потом от Марка, от Луки, от Иоанна, и думаю, ничего не пойму, зачем четыре раза писать одно и то же? Ну, когда прочитал так вот, ну, бегло, как читал раньше, может быть, что-то, прочитал, думаю, ничего не помню, зачем четыре раза подряд писать одно и то же? Во всех Евангелиях описана жизнь Иисуса Христа, события одни и те же. На первый взгляд, зачем четыре? Думаю, ну, раз, чтобы, может, лучше запомнилось. А потом, знаете, теперь уже понимаю, что не случайно, не для того, чтобы лучше запомнилось. Очень прекрасно, когда мы посмотрим и сравним в этих Евангелиях разные события. Там есть небольшие слова, но которые с разных сторон показывают нам одну и ту же ситуацию. И мы можем на нее посмотреть с разных сторон, и она нам станет более понятной, более доступной. Это не для того, чтобы мы побольше запомнили, четыре раза написано. Друзья, когда сами садитесь читать Слово Божие, откройте ту же самую историю в разных Евангелиях и посмотрите в нее. И вы увидите ее совсем по-другому, совершенно по-другому. И вот этот первый стих, который мы сейчас с вами прочитали, «упадшее при пути» – это слушающий, которым потом приходит дьявол. В Евангелии от Матфея написано «тут же приходит». Но не дьявол написано, а лукавый написано. И я понял, что здесь сказано не просто, знаете, об одном каком-то человеке, личности, а о многих личностях, которым по-разному бывает, которому кому-то одному написано «приходит тотчас», То есть он, может быть, тут сидит прямо на собрании, и мысли где-то у него совсем в другом месте. Тотчас происходит похищение из сердца. А какая суть похищения из сердца дьяволом? Написано так, чтобы не уверовали и не спаслись. Человек может присутствовать здесь, на собрании, и тотчас у него может быть похищено слово. Он отвлечен, он занят чем-то своими мыслями, своими, может быть, планами. Может быть, ему просто кажется очень неинтересно и скучно. Может быть, он думает, я зря потерял время. И тотчас лукавый похищает. А о ком-то написано, вот здесь в Евангелии Луки написано, потом приходит дьявол. Я, знаете, обратил внимание, в одном Евангелии написано лукавый, в другом дьявол. А значение слов разное. Лукавый, ну такой простой пример. Как-то один человек мне говорит, слушай, но ты уверовал в Бога. Слушай, ну зачем так вот, ну со всей головой? Ну зачем ты так вот, ну вот прям, ну прям, ну уверовал так вот, что прям вообще, ну зачем это так? Вот знаете, мне кажется так вот, знаете, лукаво. Он заходит лукаво так вот. А другой говорит так, слушай, ты в Библию веришь? Да, верю. Да это же евреи написали специально, чтобы обмануть, чтобы всем миром владеть. О, клеветник как подходит. Уже больше подходит имя дьявол, да? Оно встречается в жизни и так, и так. Друзья, в каком положении я? Дьявол может подходить и с одной стороны. И может как лукавый подойти. И может тут же на собрании подойти, отвлечь или еще чем-то угодно, чем угодно. Может быть, потом у него цель одна – лишь бы украсть. Может подходить через людей. Мы, конечно же, друзья, я не понимаю так, тут написано «приходит дьявол». Это не значит, что человек сидит, а тут дьявол пришел перед ним и что-то начинает там у него мысли или сердце вытягивать. Да нет, конечно. Нет, конечно. Вот так вот хитро, лукаво, незаметно. А цель одна, чтобы не уверовал, что угодно, пусть забудет, пусть невнимателен будет, что угодно, лишь бы не уверовал и не спасся. И это первая тайна Царства Небесного. Ко всякому человеку, кому Слово Божие через уши, через глаза попадает в сердце, самое первое действие лукавого или дьявола, у него цель одна – это украсть. Обязательно оттуда вытащить его любыми путями, на какие бы человек ни пошел. Будь он верующий или неверующий совершенно, первый раз, может быть, слышит Слово Божие. Первая цель – украсть. И Христос эту тайну открывает. И я на 100% могу сказать, что это не обойдет ни одного человека, ни ребенка, ни взрослого, ни самого старого. Хоть человек давно уверовал, хоть совсем недавно ходит в собрании. Еще, друзья, на вторую притчу, на вторую, не притчу, на второй момент, на вторую почву, которую обратил внимание Христос, хочу обратить внимание. А упадшая на камень, каменистая почва, это те, которые, когда слышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. Христос говорит, что взошло солнце, земля была неглубокая, так как камни были, быстро прогрелось, и семя дало быстрые всходы и проросло. Но когда начало палить солнце, то оно, так как корешок был неглубокий, ему некуда было углубляться, там камушки ему мешали, то оно засохло и не принесло плода. Не принесло. Знаете, ну а как это вот, ну, в практической жизни, может быть, несколько библейских примеров. Несколько библейских примеров. Искушение – это значит трудности. Искушение, слово, означает какие-то трудности. Трудности. И вот вспоминаю такой пример, когда Иисус Христос был возле одного города, Иерихон, и там был один человек слепой, который просил подаяние, потому что пенсии тогда не платили, и по инвалидности не платили. Просил подаяние, он вынужден был попрошайничать, просить, чтобы ему подали, чтобы как-то существовать. И он, услышав, что Иисус Христос идет, он стал кричать. Он стал кричать: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» И написано так, что люди, которые рядом были, они молчать ему говорили: «Молчи, что ты кричишь, не отвлекай!» Знаете, я понимаю, что вот у этого человека слепого, у него искушение. Он понимает, что если он сейчас не обратится к Иисусу Христу, если Христос не остановится, его, можно так сказать, счастье, его зрение пройдет мимо, все. Он до конца жизни. А у него есть вера. У него в сердце есть маленькая вера, что если Христос остановится, прикоснется к нему, он обязательно выздоровеет. Но тут ему встречается искушение. Многие заставляют его молчать. Заставляют молчать. Знаете, друзья, и в жизни сегодняшней, думаю, точно так же люди, может быть, это будут родственники, может быть, это будут соседи, может быть, будет это на работе сотрудники, которые будут обязательно такое же действие проявлять. Что ты кричишь? Зачем ты говоришь о своей вере? Что обязательно так вот, ну, верить, там обязательно что молиться, что обязательно Библию читать, что в собрание обязательно ходить? Да это все не нужно. И будут заставлять молчать. Молчи. Не стоит. Или, может быть, не время сейчас верить. Немножечко попозже. И заставляют таким образом молчать. И кто-то на это испытание поддается и не устаивает. Вот такому испытанию. Для кого-то оно кажется, но это очень тяжело, когда люди вокруг, окружающие, вот так ко мне, я этого не перенесу. В другом случае, как-то один человек, у него была 12-летняя дочь, и он попросил Иисуса Христа прийти к нему домой, потому что она была сильно больная и даже умирала. И он попросил, пусть придет, и дочь моя не умрет. Но когда они пришли, там задержка была у них определенная в пути, когда они пришли, то люди смотрят, родители, люди уже плачут. Уже плачут. И говорят, все, уже поздно, девочка умерла. А Христос говорит такие слова, она не умерла, а спит. И тогда, написано, люди стали смеяться. Они только плакали, они стали смеяться. Я думаю, знаете, предполагаю, что, может быть, они и отцу, и там матери этой девочки говорили, слушай, кого вы привели? Он не может мертвого от живого отличить. И вы что, думаете, что он сейчас чем-то поможет? И люди стали смеяться, и над ними, и над родителями, видимо, тоже стали смеяться. Кого вы привели? Чем он может помочь? Друзья, когда надо мной смеяться начинают. У этого отца и у матери у них была вера, что он поможет. Он поможет. А над ними смеются. Когда над нашей верой начинают люди смеяться вокруг. Ты что, совсем, может быть, у виска крутят? Ты что, совсем с ума выжил? Во что ты веришь? Куда ты ходишь? Зачем тебе это все это надо? Когда люди над нами начинают смеяться, как мы себя ведем? Вы знаете, я обратил внимание, этот человек, Иир, который привел Иисуса Христа, он не стал смеяться вместе с ними. Христос говорит, всех выпроводите отсюда. Они выпроводили и зашли в комнату только они. Зашли в комнату только они, и девочка эта воскресла. Его вера не пошатнулась. Его вера, это испытание не поколебало. То, что над ним смеялись, он от этого не убоялся, не испугался. И вера здесь прошла это испытание. Еще на один момент хотел бы обратить внимание, друзья, это как-то был такой случай, когда Христос накормил 5000 человек, и они все наелись, все хорошо, и сказано, что они даже подумали, вот это да, вот этого человека надо поставить царем. А Христос тогда говорит ученикам, срочно садитесь в лодку и отправляйтесь на другой берег. И они сели в лодку и отправились на другой. И написано такое слово, он понудил их, то есть, заставил, можно так сказать, выразиться. Заставил, уплывайте. Они, может быть, отговаривались, не отплывите. И они поплыли. И случилась буря. Ветер противный, волны большие, грести очень трудно. Они к середине ночи только посередине озера были, на самой середине. Знаете, так вот представляю, я бы был в лодке. Может быть, еще кто-то из моих друзей, там ученики были все, уже они какое-то время вместе были. И вот такой разговор может быть, слушай, а как ты думаешь, Иисус все знает? А другой ему отвечает, конечно, все, он Симону, даже мысли, которые в сердце у него сказал, конечно, знает. Слушай, а как ты думаешь, а Иисус знал, что такая погода будет? Такая буря, ветер. Или не знал? Ну, конечно, знал. А зачем он нас тогда сюда загнал? Ну, если он знал, что такая буря будет, зачем он нас сюда послал? Чтобы мы утонули тут? Вера проходит испытание. Вера проходит испытание. И вот в таком разговоре, конечно, такой вопрос. Я думаю, меня бы такой вопрос, может быть, озадачил. Господи, для чего это? Для чего ты нас сюда послал, чтобы нам тут тонуть? И кто-то, может быть, через это переступить не может. И таких вопросов может быть много назреть. Господи, а почему так случается? Господи, а почему так случается? А почему вот это в мире произошло? А почему в моей жизни вот это произошло? Почему я, может быть, близких родственников утратил или еще что-то? Вера, вера, написано, должна претерпеть испытание. И ученики, когда так вот начали... Ну, когда вот у них смущения были, волны большие, они увидели Иисуса, идущего к ним по воде. Увидели Иисуса, идущего, и когда написано, он вошел в лодку, то успокоилась буря, перестала, и они добрались к берегу. Знаете, друзья, вера и наша тоже будет претерпевать испытания. Тоже будет претерпевать испытания. Друзья, и вот Христос приоткрывает нам тайны своего небесного Царства. Чтобы мы знали эти тайны, чтобы происходящее в этом духовном невидимом мире мы могли понимать, что происходит не с кем-то, а что происходит со мною. В каком я положении в отношении к этой тайне? Может быть, у меня из сердца там вот эти вот происходят движения, когда Царство Божие выносят оттуда по каким-либо причинам. Может быть, я где-то... Такие испытания, может быть, смеются, может быть, еще что-то, может быть, трудности какие-то и меня уже колеблют. Христос говорит, так будет. Не унывай, не смущайся. Должно пережить и первое, и второе, и третье, о чем мы сегодня не говорим, может быть, в следующий раз, в другой раз поговорим. И тогда это семя, посаженное в твоем и моем сердце, вырастет и принесет плод Богу. Оно принесет тебе мирный плод праведности, мира твоему сердцу, и принесет прекрасный плод Богу. Мы сегодня вспоминаем жертву Иисуса Христа для нашего искупления. И мы сейчас будем молиться и благодарить Бога, что Он Своей смертью дал нам возможность иметь прощение грехов и спасение. И будем молиться о том, чтобы и свое сердце проверять, в каком я отношении к этим тайнам Царства Небесного. Каково мое сердце, чтобы дьявол не похитил из сердца, чтобы мы не спаслись, но наоборот, чтобы мы были обладателями спасения Божьего. Помолимся Ему. Аминь.